традыцыі і сакрэты беларускіх рамёстваў у праграме «Зямля майстроў».
Вітаю, сябры! На адной хвалі з вамі Ксенія Сітнік. Сённяшні выпуск завершальны ў цыкле пра рамёствы, што так ці інакш звязаны з рэлігіяй. Мы паспелі падрабязна пазнаёміцца з народным іканапісам у хрысціян, мугірамі, пано з малітвамі і сурамі са святой кнігі Каран у беларускіх мусульман, а мінуць увагай іўдаізм было немагчыма, асабліва ўлічваючы гісторыю Беларусі і сучаснае становішча з дамінуючымі рэлігіямі. Даруйце за асабісты момант, але прызнаюся шчыра. Пошукі яўрэяў-рамеснікаў – самае цяжкае, з чым даводзілася сутыкацца за гады журналісцкай практыкі. Арганізатары тэматычных фестываляў, прадстаўнікі дамоў культур папярэджвалі, што ў сучасных яўрэйскіх абшчынах цяжка знайсці рамеснікаў. Звычайна ўвазе прадстаўляюць традыцыйныя спевы або харэаграфічную культуру. Але мне наіўна падавалася, што і сёння, хоць крыху, можна пачуць рэха 19-20 стагоддзяў, калі за яўрэйскімі рамеснікамі была ключавая роля ў эканоміцы беларускіх мястэчак. І вось, праз месяц актыўных пошукаў, зваротаў ва ўсе магчымыя арганізацыі, калі адчай дасягнуў сваёй кульмінацыі, удача літасціва ўсміхнулася журналістцы-небарацы. Цікава, што час сустрэчы з гераіняй сённяшняй перадачы часткова ўказаў на відавочнае, чаму пошукі былі так абцяжараны. Запіс размовы адбыўся ў тыдзень, які праходзіў пад знакам Міжнароднага дня памяці ахвяр Халакосту. Магчыма, дасведчаныя ў тэме яўрэйскай культуры падумалі, што сёння вас чакае інтэрв'ю Соферам, перапісчыкам світкаў з сакральнымі тэкстамі. Не ў чыстым выглядзе рамяство, але сувязь з рэлігіяй самая прамая. І такія спецыялісты ў Беларусі ёсць, але наша сённяшняя гераіня больш набліжана да рамяства ў традыцыйным разуменні. І, што самае цікавае, яе творчасць шчыльна знітавана з тэмай іўдайкі.
Нашы майстры.
Добрый день, меня зовут Зубакина Ольга, я из Минска, народный мастер Республики Беларусь в секции бисероплетения. Занимаюсь в основном изготовлением украшений, будем говорить, ювелирных и в народной тематике. В тему иудаики я пришла совершенно случайно, когда пришла в синагогу на улицу Шорную, прогрессивного иудаизма, ну и меня попросили там что-то сделать в этой технике. Иудаизм в украшениях – это очень ограниченная, надо сказать, тема, потому что изображать людей запрещено. Вы в Израиле нигде не найдете, может быть, только в аэропорту Бен-Гурион, бюст Бен-Гуриона. В иудаизме запрещено использовать живые объекты. Все, что угодно.
Ну, я вот вижу, ваши работы, они не только касаются темы иудаики, вот если говорить про народный такой стиль, то это вот, если будет их правильно назвать, и горлячки?
Горлячка – это на шею, это называется гердан.
Гердан. И вот тут как раз есть пространство, потому что цветы – это допустимое для изображения.
Ну, в белорусском, да, много орнаментов, которые что-то символизируют. И некоторые орнаменты нельзя совмещать в одном изделии друг с другом. Они могут противоречить. А в иудаизме, ну, какие в основном? Маген Давид, щит Давида, лев – это и символ Иерусалима, хамса. Ну, хамса используется и в иудаизме, и у мусульман. Но она появилась задолго, практически до появления вообще этих религий. Чем отличается хамса арабской от еврейской? Вот это вот хамса или рука Фатимы ее еще называют, это мусульманская считается. У нее просто ладонь. Хамса иудаики – это два пальца как бы в сторону и совмещенные. Хамса, хамеш на иврите – это пять. Это пятикнижие Торы. У мусульман это также символизирует…
Пять столпов ислама.
И семью Мухаммеда, их пророка. Ну, это как оберег считается. В иудаизме нельзя на хамсе изображать глаз. Все что угодно. Маген Давид. Можно, вот как здесь у меня изображена молитва, Дер Хацлаха, удачные дороги. Но глаз нельзя.
А, перед тем, как мы перейдем больше к теме символов и орнаментов, хочется задать вам вопрос, а вот вы схемы ищете или создаете сами? Я почему задаю такой вопрос? Дело в том, что вот у нас был выпуск, посвященный мугерам, это в исламе панно, может быть, тканы нарисованы, и там изображаются аяты, суры из Корана, молитвы могут быть, и вот у вышивальщицы, с которой я общалась, вот была проблема, что очень в узком доступе вот эти вот схемы для вышивания и для вышивки бисером, а в иудаизме, если вот смотреть, вот у вас есть и галстук со щитом Давида, и галстук со львом, и да, и вот звезда Давида везде. Понимаю, что звезда Давида такой более распространенный сюжет, а если вот что-то вне ее искать, то это сложные поиски.
Но в основном, да, потому что, я же говорю, ограничено. Можно льва, можно животных, можно растительное, можно даже молитвы. Потому что народ, в отличие от православных славян, которые жили постоянно на одном месте, они наблюдали за природой, они учитывали все это. Здесь же народ был, будем говорить, кочевой, гонимый. Поэтому все, что можно было взять, это можно было положить, грубо говоря, в карманы и уйти, так как был выход из Египта. Что они положили? Они положили то, что они заработали. Поэтому здесь, да, сложно. И нету четкого такого, что можно. То есть можно варьировать что угодно, но изображение людей, да, запрещено.
В рамках определенных ограничений.
Поэтому, да, тяжело. Можно звезду Давида, еще что-то обыгрывать в каких-то других контекстах, что-то добавлять. Города, вот сейчас у меня на проекте сделать Иерусалим в разных вариациях.
То есть можно брать и схемы. Знаковая архитектура? Так вот.
Да.
У творчей просторы.
Возвращаясь к теме поиска схем, с одной стороны, вот эти ограничения в плане того, что можно изображать, и ограничения в количестве схем, уже доступных в интернете, это и сложность, но, возможно, это и открывает простор вам для фантазии.
Для фантазии, да, но и еще тут надо учитывать цветовое решение, потому что, ну, мы все знаем, что Иерусалим – это город золотой, и желательно использовать бело-голубое, золотое, зеленое нежелательно. В иудаизме зеленое нежелательно. А так любые цвета, сочетание любых цветов.
А есть ли в вашей коллекции украшений, которые посвящены теме иудаики, работы по схемам, созданным вами?
Я начала этим заниматься совершенно случайно и совершенно недавно. Совершенно, но буквально, ну, максимум полгода назад.
А с чем вот был связан вот этот вот интерес именно к иудаике в теме украшений?
У меня с детства я находилась всегда в еврейской среде. Моей семье евреи очень много помогали. Моя семья, мои родители во время войны тоже помогли одной семье еврейской. Поэтому я в иудаизме, не в иудаизме, а в еврействе с детства. Ну и у меня муж еврей, дочка и внуки в Израиле. И я пришла к тому, что иудаизм мне ближе. И закончив работать, освободившись, я пришла в синагогу и пропросила у Григория Семеновича Абрамовича, можно ли пройти гиюр. И я его вот месяц назад пришла, чем и горжусь.
Для того, чтобы выйти замуж за еврея, не обязательно было проходить гиюр. И, насколько я знаю, это даже ограничение на то, чтобы пройти гиюр, если он проходится с целью выйти замуж за еврея.
Ну, если это религиозная семья, то, может быть, есть ограничения. Поскольку мы все светские, тут никаких ограничений не было. Поэтому никаких препятствий ни с моей стороны, ни со стороны мужа не было. Все было нормально. Ну и жили, поскольку я про иудаизм вообще ничего не знала. И в те времена тоже ведь никто... Все скрывалось. Поэтому и у мужа в семье тоже никто не знал. Ну, знали какие-то праздники основные. Песах,
Рош-Шана.
И Рош-Шана даже не знали. В общем-то, в иудаизм привела мужа я.
Ух ты!
Да. Дочку водила в воскресную школу в еврейскую. И вот так потихонечку некоторые моменты знала. Потом брат мужа уехал в Израиль в 90-м году. Мы стали, когда границы открылись, стали приезжать. И мне это все достаточно было интересно. И даже где-то близко. И было с чем сравнить. И потому что, ну, всю жизнь-то и в православии. То есть есть с чем сравнивать.
А вот вы говорили, что у вас с детства в кругу знакомых было много евреев, а может быть, среди них были ремесленники, может быть, вы с кем-то пересекались?
Я всю жизнь занималась спортом. У меня было театрально-спортивное окружение в основном. Поэтому таким вот ремесленником нет, чтобы кто-то так занимался. В Израиле я встречалась, такая есть Анжелика Москина, она из Гомеля родом. Она художник, закончила художественное училище, но она занимается в основном ювелирными. А так, это очень узкая тема, и, в принципе, здесь, в Беларуси, мало кому она, наверное, интересна. Не евреи-ремесленники, а еврейская тема в украшениях. Потому что что угодно делают, много красивых. Но, естественно, очень много, я знаю, девочек бисерщиц, но они в основном делают, конечно, в православной нашей, в традиционной технике.
Ну, я вот боюсь тут ошибиться. По-моему, и евреев в Беларуси очень мало осталось. По данным переписи населения, там, я не помню точно цифру, но, по-моему, меньше 15 тысяч. Где-то мало, там 11 или 13 тысяч. Да, что вот было до войны. А вот можно небольшой вопрос уточняющий. Вы бисероплетением начинали заниматься не с темой иудаики, а все-таки вот с народной темой. Я помню, что вот вы изначально занимались вышивкой, вязанием. А как бисер заинтересовал?
Дочка уехала, есть такая программа на Але. Дети уезжают, проходят тестирование, уезжают после 9 класса получать образование в Израиль. И в какой-то приезд на каникулы мы пошли с дочкой в район Комаровки, в Зеркало, и там были павильончики на тот момент. Дочке уже 38 лет, а это было ей там 16-17 лет на тот момент. И она увидела украшения из бисера. Говорит: «Мама, картин у меня много, этого много. Давай теперь вот ты это». Ну и мама, как пионер, есть. Будь готов, всегда готов. Ну и пошла заниматься. Там встретила, сейчас мы очень хорошо общаемся, Елена Геннадьевна Артынская. Она у нас, наверное, главная бисерщица в Республике Беларусь. Вот, возглавляет тоже союз вместе с Евгением Сахута. И я вот так вот потихонечку пошла этим вот заниматься. И вот меня заинтересовало это. Стало интересно, и теперь у меня я работаю с камнями натуральными, дома целый шкаф материалов.
Ну и в бисере тоже очень много направлений. Есть украшения, можно вышивать бисером, можно вот, я думаю, каждый видел деревья, даже сделанные из бисера, вот эти вот листики и цветы. А как у вас произошла ориентация именно на украшения? Это тоже дочка попросила?
Ну и дочка попросила, да, и потом внучка это сама попросила, бабушка сделала, бабушка это... Ну, меня это ближе, это, потому что, чтобы никого не обидеть, но мне деревья, я даже не люблю срезанные цветы, для меня они мертвые, поэтому я не люблю ни искусственные, ни такие. Я очень уважаю, я ценю, мне есть работы, даже украинского, сейчас не скажу, мужчина, он делает розы из бисера, это бесподобно, если на картинке это живые, но мне это не близко, мне это не очень.
Любовь к живому в том, чтобы его сохранить.
Да, так как, например, я работаю с иголкой, все это шить, вышивать, но, например, шить – нет. Вот, вроде бы тоже, но нет, не мое.
А в украшениях что вам больше нравится делать? Я вот вижу, что у вас в основном шейные украшения, но есть и сережки. А вот браслеты вы пробовали делать?
И браслеты, и сережки, все что угодно в разных техниках, в разных. И работаю с чешским бисером, и с японским бисером, то есть совершенно разное.
А вот продолжение темы технического вопроса, так, ну не оборудование, а материалов. Дорогое все-таки увлечение бисероплетением? Сложно сейчас бисер найти нужного оттенка и хорошего качества?
Слава богу, что можно. В Минске можно. Вот можно. Раньше было тяжелее, мы ездили даже в Москву закупаться. Сегодня можно. Можно. Материалов достаточно, в принципе.
А какому бисеру даете предпочтение? Вот вы сказали, что чешский, японский – это вот основные, да?
Да, да, только.
Это вы пришли к ним методом пробы и ошибок, так, сравнением с другими?
Ну, когда начинали заниматься, нам показывали. Мы видели разницу, что это некалиброванный, неровный бисер, и изделие не получится никогда такими ровными, красивыми. Чешский, он немножко крупнее, например, японский, очень такой мелкий.
Меленький, да, для сережек хорошо.
Если, и некоторая работа, если делаешь, то никогда не отличить это даже от ювелирных золотых изделий. Если они даже с покрытием серебра, золота, они не облазят.
Поэтому... Ну, наверное, брак меньше встречается, потому что я знаю, что дешевый бисер, там могут он и раскалываться пополам, и могут быть как две такие спаяны вместе.
И японский бисер, дырочки очень большие, сам он мелкий, и очень приятно с ним работать, очень приятно.
А со стеклярусом вы работали?
Работала, да, делала украшения со стеклярусом и с рубкой, Есть часть работ, которых у меня покупали в свое время и в Италию, и в Германию делала.
Секреты ремесла.
А вот интересно, украшения, они делаются на леске или на нитке?
Ни в коем случае.
Не на леске?
Ни в коем случае. Когда мне приносят иногда, говорят, ты можешь, мы говорим, перетянуть, переделать. Там...
То есть, когда есть леска, и просто вот будете бисер спустить во-первых, и делать?
Да, во-первых, оно, вы же видите, оно кряво, оно неровно лежит, а когда на нити, оно лежит красиво, естественно.
А любая ли нить подходит? Я так понимаю, ну, явно не...
Капрон, лавсан, есть специальные нити теперь для бисера. Даже есть специальные лески тоже, это самые немецкие. Недешевое удовольствие. Недешевое. Ну, когда... как и все коллекционеры, денег нет, но мы купим. Ну, лучше мы откажем в чем-то себе, но это мы купим.
На чашку кофе меньше где-то.
Да, да.
А вот если представить стандартный такой базовый минимум, набор для тех, кто занимается бисероплетением. Понятно, что бисер. Определились, что это не леска, а нить. А что еще необходимо? Ну,
игла.
Помимо ножниц.
Игла.
Они разного должны
разного
быть.
Разного размера есть и разные длины.
Это специально для бисероплетения приобретаются?
Да, да. Но есть даже для бисероплетения есть некоторые иглы, которые не проходят в бисеринке. Вот я вот, например,
купила... С японским, наверное, так вот чаще, да?
Нет, с японским как раз-то меньше. Иногда с чешским больше проблем бывает. Японские, они хорошие, хорошие бисеры. Дорогое, но...
Качества претензий нет.
Да, да, да.
Получается, бисер, нить, игла, да. Ножницы, допустим, но это понятно в любом хозяйстве.
Это тряпочка, какой-то поддончик, куда вы можете рассыпать бисер. Некоторые лоточки специально используют. Кому как удобно, тот кто как приспособится.
Вот я знаю, что и вязание, и вышивки уже сейчас придумают дополнительно какие-то вспомогательные механизмы в помощь вышивальщицам, вязальщицам. В бисере есть ли такой смысл что-то вот дополнительно создавать, какие-то вспомогающие приспособления?
Только станок для бисероплетения и те, кто вяжут жгуты крючком, есть специальное приспособление, чтобы быстрее, вот такая крутелочка, чтобы быстрее набирать бисер. Если не надо для специального узора. Если специальный узор, то, конечно, будете сидеть и подбирать точно по схеме.
У творчей просторы.
Мне кажется, мы так достаточно обсудили техническую сторону вопроса. Предлагаю перейти к такой более эстетической. Вот вы говорили о том, что до того, как начали изготавливать украшения такой теме иудаики, у вас было в народном стиле много украшений. Я понимаю, что схем для народных украшений в разы больше. Вот как вы их выбирали? Может быть, вы смотрели сразу интерпретацию, и что вам по символам ближе? Или, может быть, к вам обращался человек вот с готовым каким-то схемой, там где-то увидел украшение, просит, повтори.
Нет, во-первых, я консультировалась и читала книги, поэтому просто так не делается. Ну и то, что поближе, конечно, более удобно. Яйца оплетала бисером, ну это многие тоже делают, салфетки делала, много разных вещей делала, таких утилитарного значения. Вот, но они все сейчас в основном в Израиле.
А вот для того, чтобы создать тот же гердан, вы обращались к, может быть, фотографиям, где вот видно четко схема, или вы искали схемы в специализированных журналах, там, типа Ксюша?
Сегодня и Ксюша на тот момент, но сегодня уже вот этот сайт, правильно произносится, Pinterest.
Да, да.
Вот, очень много и там, но тоже очень надо аккуратно и проверять, перепроверять эти схемы, соответствуют ли они действительности. Но есть книга нашего автора Кац, и вот у него там очень много орнаментов из каждой области Белоруссии, потому что в каждой области Белоруссии свои орнаменты, свое цветовое решение. Но в основном-то, конечно, бело-красное, черно-красно-белое, голубой может присутствовать, когда вот цветовой орнамент, васильки, но... Каждый узор, он что-то символизирует. И они являются, когда делают вот намитку, это самое обычное, это голову оберегает, на шею тоже, деткам делают. Это как обережное. Так как и в иудаике, например, вот это вот хамса тоже как оберег. Хотя сегодня я смотрю, и ну, все применяют. Особенно, когда те, кто летает в Турцию, привозят их.
Ну, это, наверное, как вот эти вот голубые глазики. Уже стали чем-то как массовая культура такая.
Да.
А вот у вас просили делать украшения на заказ, или вы делаете только для себя?
Были случаи, были, да. Но на заказ, конечно, тяжелее делать, потому что иногда у людей в голове созревает что-то, они рисуют себе что-то, и когда обговариваешь и сделаешь, ой, нет. Поэтому иногда лучше делать, я люблю делать то, что я бы сама одела, и то, что я бы носила.
Что вам больше нравится? Вот как бы вы хотели себя украсить, может быть?
Все. Я все. Потому что я работала учителем физкультуры всю жизнь. И у меня было украшение, это свисток. Угу. Сейчас я, конечно,
дали
ношу. Да, ношу и с удовольствием ношу. Но, к сожалению, я работала и на каменной сказке в свое время, и на мулыне была. И наблюдаешь за нашими людьми, за нашими женщинами. Как я говорю, очень много раздетых. Или стесняются, или не умеют носить украшения. Или боятся как-то выделиться.
Как психологический комплекс.
Психология, да, говорит, или как у меня
страшно
соседка,
быть красивой.
Да, говорит, я лучше золотую цепочку одену. Ну, золотую цепочку может одеть каждый. Mm-hmm. А это, конечно, надо уметь носить.
А вот вы говорили про книгу Каца. Может быть, среди региональных каких-то техник, традиций вам какая-то оказалась ближе вот в процессе знакомства? Какой-то регион?
Ой, даже трудно выбрать. Потому что разнообразие большое, и, как я говорю, как бы научиться не спать и продлить сутки. И это, и это, и это хочется, и в голове всегда созревают какие-то мысли, какие-то идеи. А вот это, а вот это, а вот это попробовать. Иногда делаешь и разрезаешь, потому что это идет что-то не так.
А вот вы еще говорили, что недавно начали работу с драгоценными камнями, если правильно помню.
Нет, с обычными полудрагоценными камнями, да.
А это какие, например?
Все.
Я вот вижу,
вот
у вас
это,
в руках бирюза.
Угу. Это натуральная бирюза. Кораллы, лабрадоры, любой камень. Есть, который, конечно, мне не по душе, как и каждому. Что-то больше нравится, что-то меньше нравится. Мои энергетики, не мои энергетики. Но я, например, не люблю змеевик, но я для себя сделала одно украшение со змеевиком. Я его очень люблю.
Змеевик, мне кажется, он такой, да, сложный камень, по-моему, да. Даже он по символике
тяжелый.
Такой вот,
тяжелый.
Как защита, и вот кто-то пишет, что защита, кто-то пишет, что наоборот, как такой, вбирает в себя негатив, и поэтому его долго с собой носить не стоит, потому что он как будто его начинает
да.
и отдавать.
Но я то, что я сделала для себя, я его обожаю, это украшение.
А как вы определяете, вот это камень действительно натуральный или это подделка?
Просто на сегодняшний день кораллы, бирюза и малахит. Вот из таких самых популярных у нас. Очень редко встретите вы натуральные, это только могут гемологи определить, но иногда бирюза, она может менять цвет. И оно видно, потому что натуральный камень никогда не будет однотонным.
Даже по картинам видно старым, вот
да.
Где в красках использовали вот эти вот камни, то они со временем меняют цвет.
И цена, конечно. И цена совершенно другая да. у этих камней. Потому что я, когда ездила в Москву покупать у индусов, то в основном, в лучшем случае, это крошку собирают и формируют, а в худшем случае пленки. У меня вот есть, я купила кораллы, пока я довезла до Минска, они между собой в сумке потерлись, и все облезло.
Вот к вопросу голтовки, которая не вот такая вот стихийно возникла, а вот то, что можно уже увидеть на прилавке. Если рассматривать драгоценные камни в натуральной форме, с одной стороны, это, безусловно, красиво, это уникальность, а с другой стороны, если их вплетать в какую-то готовую схему, то тут уже могут возникнуть сложности. Тот, кто создает схему, он не предполагает, каких размеров будет камень. Тут же очень сложно подобрать, чтобы он вписался.
Схему можно взять из интернета, самой составить, где-то плоскостные, как я говорю. А если вы хотите какие-то объемные, вот, например, например, вот это вот, то, что я вот взяла, мне захотелось сделать витраж.
Угу.
Это уже сидишь и сам варьируешь так, пробуешь. Методом проб и ошибок что-то. Вот я сделала таких несколько, но они не получаются все одинаковые.
Наши майстры.
Что бы вам еще хотелось попробовать в технике бисероплетения? Или вы хотите так отточить мастерство в том, чем уже владеете?
Хочется очень многого. Поскольку, это я говорила, я и шила. Мы с мамой даже пальто и шубы шили, ковры вышивали. Вышивала я в разных техниках, практически во всех. Сейчас бисер. Появилась внучка, родилась когда. Начала делать бантики из канзанши, броши перешла. То есть сегодня материалов очень много, и техник очень много. И это, и это, и это, и это хочется. Поэтому разнообразия много.
Необъятно не объять.
Да. И все интересно, и все красиво. И когда сходишь на мулын, удивляешься нашим девочкам-рукодельницам. Поэтому я всегда, когда выезжаешь куда-то, таких мастериц, как у нас, Мало где. Очень хотелось научиться крючком вязать. У меня есть приятель, который тоже вот как Бог вяжет крючком и спицами. Научился сам в 12 лет. Парень тоже имеет еврейские корни.
А что бы вы посоветовали тем, кто только подступается к бисероплетению? Вот с чего начать и что лично вас так двигает вперед и мотивирует заниматься им?
Тут надо терпение, усидчивость. И не отчаиваться, когда что-то не получается. То, что вы нарисовали себе в голове, если не получается, оно получится. Степ-бай-степ, шаг за шагом, всегда все получится. Не боги горшки обжигают. Поэтому и тут иногда тоже работаешь. У меня был недавно заказ, галстук с орнаментом. Попросили сделать браслет. Я взяла чешский бисер, он тоже есть, вроде одного размера. Начала плести, половину сплела ужасно. Пришлось все это разрезать и перейти на другую технику и взять японский бисер. Поэтому...
Не бояться только того, что придется экспериментировать.
Да, да. И бывает и сочетание цветов иногда возьмешь. Очень хорошо, в пачечке очень красиво. Начинаешь плести, когда он вместе, он более насыщенный. Когда ты его открываешь, и по одной бисеринке, еще зависит от цвета нити. Оно может совершенно по-другому играть. Поэтому это надо все, да, пробовать. И фурнитуру надо покупать. И хорошая фурнитура, это тоже денег стоит. Особенно корейская, американская. Она стоит у меня... Знакомая попросила отремонтировать ей бусики. Она купила. Я ей перенизала. Простые такие. Перенизала, она приходит. Они опять порвались. Я опять сделала. Уже говорю, посмотри. Говорю, у меня уже вот ниток. Видишь, одна нитка на разрыв не рвется. У тебя тут три нитки я просунула. Через какое-то время приходит. У меня опять порвалось. Я говорю, порвалась не моя работа, а фурнитура. Я говорю, это не серебро, это не золото. Поэтому, конечно, эти изделия надо на ночь снимать и не мыться с ними. А она, оказывается, моется, не снимая.
То есть, подводя итоги, не бояться сложности, не бояться экспериментов, не бояться переделывать. Нет. И лучше не экономить на материалах, чтобы работа была в комфорт и в удовольствие.
Ну, это да, надо пробовать. И что тебе подойдет? Какие вот нитки, потому что есть тоже разные нитки. Толщина их и понимать, потому что, например, вот когда плетешь на станке, натягиваются нитки, как обычный ткацкий станок, и вот эти вот нитки здесь надо все это убрать, и надо убрать их так, чтобы, ну, не было видно. Толщина должна соответствовать, и чтобы галстук потом или изделие не рвалось. То есть, ну, это все, да.
Приходит с опытом.
С опытом, да. Только посоветовать пробовать. И это мелкая моторика, убежать от деменции, заниматься. Но если есть интерес у людей. Если нету, то, конечно. Но у всех разное.
Искать свое.
Кто-то на музыкальных инструментах, кто-то читает, кто-то пишет. Но уважаю людей, которые чем-то увлечены, которые чем-то заняты. Самореализация какая-то. Ну и уже подходя к какому-то возрасту, начинаешь понимать, что какую-то память о себе внукам оставить. Потому что у меня есть и работы моей бабушки. Тогда же вот эти подзоры делали на кровати. У меня все это осталось от нее. И я вот думаю, как бы теперь их переиграть, чтобы можно было использовать и в современном мире.
В интерьере, да.
Так. Да. Очень много интересного в мире, поэтому необъятное.
Вот вы рассказали, что пробовали себя в стольких техниках. И шитье, и вышивка, и вязание, и бисер, и канзаши. А что вам дает ручной труд? Почему вот вы так стараетесь разные техники пробовать? Что вы от этого получаете?
Я кайфую. Это как релакс. Я и с джинсом работала тоже. Украшения из джинса делала. Любое. Я просто кайфую. Я жалею, что очень мало времени. И зачем ходить в магазин? Вот кто бы пришел, приготовил, убрал. Поэтому получаю удовольствие. Кайфую. Слава богу, сегодня много читала. А сегодня, слава богу, есть аудиокниги. Можно включить и...
Совмещать. Приятно и полезно.
Да. Поэтому я не понимаю, когда люди бесцельно сидят на лавочках, неужели нельзя чем-то заняться? Ну, нету интереса у людей. Ну.
Нагадаю, сегодня мы размовляли с народным майстром Беларуси секция бисероплетения Вольгой Зубакиной. На одной хвали з вами была Ксения Ситник. До новых цікавых сустреч!